Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева из аудиоархива Виктора Дувакина. Советский театр. Среди сюжетов – воспоминания Александры Азарх-Грановской о Соломоне Михоэлсе, пришедшем наниматься в Государственный еврейский театр. «Где вы были раньше?» – спросил его режиссер Грановский. Михоэлс ответил, что его не взял Таиров, не взял Сахновский. «С вашей внешностью, – говорили ему, – вы актером никогда не будете». Даже дети спрашивали, он нарочно такой уродливый? Другая дувакинская запись – рассказ Ростислава Плятта о 20-х годах, о МХАТе втором, о Станиславском, похожем в санках на закутанную бабушку, и о Михаиле Чехове, у которого продумано было все, даже то, как в его лысине при прохождении по сцене будут отражаться блики освещения. В третьем сюжете режиссер Леонид Варпаховский рассказывает о Мейерхольде и его умении быть верным своим друзьям, несмотря на эстетическое с ними несогласие. Из Дувакинского архива. Впервые в эфире 15 декабря 2000 года.
Сегодня мы продолжаем радиопубликацию фондов Виктора Дувакина, который, начиная с конца 60-х, записывал на магнитную пленку устные воспоминания о русской культуре первой трети 20 века. Тема сегодняшних воспоминаний – советский театр. О том, как в 19-м году в только что основанный Государственный еврейский театр пришел будущий актер и режиссер Соломон Михоэлс, вспоминает актриса Александра Азарх-Грановская. Она умерла в 80-м году.
В назначенный день пришли люди. Тут первый раз я увидела знаменитого Михоэлса, который пришел усатый, с поднятым воротником, немножко сутулившийся. К нему обратился Унгерн с вопросом, а почему, собственно говоря, вы пришли в театральное училище? Я вижу, что вы в студенческой шапке появились там. Вы студент? Он говорит, да, я на последнем курсе юридического факультета. А почему вы так поздно приходите в театральное училище? Тут он совершенно откровенно рассказал, что он пытался приходить к Таирову, но Таиров сказал, вы же умный человек, вы юристом будете, актером вы никогда не будете, так что лучше и не пытайтесь. Он попытался еще быть у Сахновского. Сахновский дал такой же безнадежный приговор. С вашей внешностью сцена для вас совершенно закрыта. Он был ужасно уродливый. Невероятные губы, знаете, такие, которые дети спрашивали, это дядя, ты нарочно так держишь губы? У него был ужасный рот, и казалось, он весь страшный. Крепкого телосложения, очень крепкого, великолепные мускулы, особенно потом, когда он работал над ними, он же двигался как бог. А рука его была потрясающей выразительности. А в жизни казалось, такой страшный палец большой, и все это было смешно. Ну вот, Михоэлс подошел к столу и сказал, что он понял, что в царское время не быть ему актером. Но сейчас, когда наступило другое время, ему кажется, что он имеет право прийти в еврейский театр и попробовать быть актером. На что Грановский, председатель комиссии, ответил, и будете.
В 1978 году Виктор Дувакин записал воспоминания актера Ростислава Плята о художественном театре 20-х годов. Плят вспоминает главным образом о Станиславском и Михаиле Чехове.
Года с 24-го, 14, 15, 16 лет, я уже был театральным мальчиком. Причем я просадил всю свою жизнь, тех вот лет, на второй МХАТ. Все свободное на ступеньках, за это только там. Причем, значит, и такие откровения, как еще игравший Станиславский. Когда все корифеи театра играли, он был первым. Я был на генеральной репетиции «Богемы». Он, значит, надушенный, выбритый, с знаменитым пенсне, галстук бабочкой. великолепный, статный, парадный, как он показывал, как-то неверно кто-то вытягивал ногу, танцует какой-то вальс или что-то такое. Он вышел на сцену и тяжелую свою ногу подняв, как красиво поднимать ногу вот при таком-то па. Громаден и великолепный, изящен. Я вернулся, значит, после этой дневной генеральной домой, а мы жили в Ленинском переулке, вдруг мимо меня проехали саночки. С Тверской звеной у меня был свой извозчик. И в саночке сидела бабушка, серый такой шлем на голове с помпоном, пенсне, закутанный, все лицо, значит, уже опущено. Это был тот же самый Станислав, который только что блистал на мои глаза. Была бабушка, оплывшая, укутанная, которую кто-то всадил в саночки. Ничего! Значит, он расцветал, понимаешь, ну, актерская кровь. Когда умер один из стариков художественного театра Бурджалов, процессия остановилась, значит, у подъезда художественного театра, чтобы следовать дальше, на Новодевичьей. Был мороз, и Станиславский стоял, значит, в подъезде. Он боялся обнажить лысую голову, он так, снятый вот этот с помпоном шлем серый, прижимал к голове, и крупные слезы у него катились. Что до Чехова, что меня-то потрясало, сейчас вот эстетика современного театра, она настаивает, сейчас не модно, не моден, не моден театр физического перевоплощения. Но если у актера есть за душой, если он индивидуальный, то ты можешь его, я не знаю, Дурова или там его каких-то любимых актеров взять к примеру, вот они рисуют в ряде спектаклей грим, они, так сказать, очень мощно живут по внутренности. Но мне он может осочертить, когда я пятый раз увижу его, вот как он есть. Но есть же еще образ, который мы ищем. Скажем, Чехов прелестно играл своего Владимира Гиацинтовой, студентика, пьяного, рассказывает Чехову свидание, хотя и состоялось, но. Но Чехов вылетал, надев какую-то тужурку, даже не покрыв тоном лицо, потому что это годилось для данного образа. Но когда Чехов играл сенатора Облеухова в Петербурге Андрея Белого, в очень сложно выстроенном спектакле, ему достаточно было в силу своего дарования там подсидеть височки, допустим, даже пудры, и вот выйти и играть мой современным, так сказать, методом, значит, проникнуть с миром, играть Облеухова. Но Чехову это было, очевидно, скучно. Он выходил в сенаторских доспехах, значит, затканный мундир, белый. У него была конусом голова, как сейчас в «Синей птице» играют сахаром. Значит, такая голова из гумо. Сложно был грим. Голая совершенно. Оттопыренный, как у упырей бывает. Оттопыренный гумозом. Значит, уши. Потом какой-то бледно-зеленый цвет лица. Пустые, значит, совершенно. Глаза. И манера, которую у Белого, нет, это он придумал. Он, значит, как сенатор, привык тыкать. И он говорил, видишь телепатюшка. То есть, видишь, потом вспоминал, надо на вы теле пришивал. К слову, это его придумал как-то. Видишь телепатюшка. Вот выходило такое. Я даже думал, что он, сволочь, прикидывал. Потому что когда он шел параллельно рампе на балу, таинственном балу там, масочного, значит, ну по белому слову. И игра свечи люстра отражалась в его этой лысине. Я думаю, что его подать даже и это чин, он представлял себе, понимаешь, вот он идет, его, на его голой этой сахарной голове играет огни люстр, все очевидно. У него была вот эта программа максимум, вот она-то и волнует. Причем у него были какие-то некоординированные жесты рук, он искал государственную позу, когда шел, понимаешь, куда заткнуть эту руку. Он был уже разобранный человек. Вот такой сенатор Российской империи. Известно, Муромский, почтенный, благородный старик, обычно его Варламов, родоначальник роли, играет в черном сюртуке, значит, ну, благородный отец Муромский, страдательная фигура, да? Открывает за выход Чехова. Я думаю, матушки, у него были такие белые, значит, натянутые лосины, рыцарские ботфорты, рыцарские шпоры, вот такие, уже гротесковые. А нужно было, чтобы он шел так, и он цеплялся шпору за шпору. И от этого прибавлялось какая-то нелепина. Затем нос, вот такой гумозный нос, утыканный обратной стороной кисточки дырками, как Дедов Морозов сейчас играет. Баки, безумно смешно, гротесковый выход. Гротесковый. Я в этом момент подумал, боже мой, но как же ты будешь играть смерть позднее, там через сколько-то картин. И плакал, как весь театр, когда он играл смерть. Вот он замахивался на такое. Это черт знает, что он, очевидно, взял в свою фантазию, что Муромский когда-то был, значит, там, кем генералом, шефом, я не знаю, кем во время военной службы. И вот он для того, чтобы идти к князю, оделся получше. Или Фрезер в «Потопе». Я 7 раз ходил на «Потоп». Вот этот биржевой маклер, явный еврей, содержатель публичных, вот он выходил на сцену, у него был какой-то жест – Ну как люди? Выходят, держат руки. Ну, в каком-то сюртуке, там, в пиджаке. Люди держат руки, как Ленин, в карманах жилета, в карманах пиджака, в карманах брюк. Он держал руки где-то, извините, так что кальсоном он где-то под брюком в ажитации.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания о советском театре по материалам фонда Виктора Дувакина. Режиссера, ученого секретаря Мейерхольда Леонида Варпаховского, Дувакин записывал дважды, в 67-м и в 72-м, за 4 года до смерти Варпаховского.
Мейерхольд фигура была очень сложная, противоречивая. Человек, он был трудный. Он был трудный и очень неожиданный. Ну, например, он терпеть не мог Булгакова. Он был его просто личным врагом. Но Мейерхольд преклонялся перед Станиславским. Он себя считал учеником Станиславского, хотя формально он кончил филармонию по классу Немировича Данченко, как артист. Но он переметнулся к Станиславскому в первый же год работы в художественном театре. И какая-то была у него к нему любовь с сыновья. И он себя считал учеником Станиславского. Он оберегал Станиславского. И вот очень интересный эпизод. Когда выходили «Дни Турбиных» в художественном театре, а Мейерхольд, только что еще вождь театрального октября, он занимал крайне такую революционную позицию на театре, выступал против академических театров и, естественно, никак не мог сочувствовать постановке этой пьесы в художественном театре. Он солидаризировался с Безымянским, который говорил и писал, что надо поставить пулемет и стрелять по тем, которые идут на этот спектакль. Как спектакль, который реабилитирует белогвардейцев. Но это было естественно, потому что мы тогда видели на демонстрациях такие большие куклы возили на машинах, щипцами горячими прижигают пролетариат, там, вырывает глаза, или белогвардейцев бьет рабочий молотом по голове, или белогвардейский генерал пьет из бутылки водку. Вот такими мы себе их представляли, или вешает кого-то. Я очень хорошо помню эти декорированные машины. И вдруг, вот понимаете, они, кажется, люди, у них есть своя идеология. Это вызвало массу нареканий, возмущения. А для Станиславского этот спектакль имел огромное значение, далеко выходящее за пределы интересов одного спектакля. Дело в том, что этот спектакль на 30 лет спас художественный театр от развала. Потому что в этом спектакле выступило вкупе молодое поколение мхатовцев. Они в этом спектакле объединились во вторую поросль художественного театра. Да. Да. Так вот, например, для Станиславского запрещение Турбиных — это была ликвидация возможности создать новое объединение на базе художественного театра. То есть продлить жизнь театра еще на 30 славных лет. Так вот, Мейерхольд, узнав о трудностях, о том, что спектакль запрещают, а Мейерхольд был гениальный режиссер, дипломат и организатор театра, он позвонил Константину Сергеевичу по телефону и попросил прислать ему план зрительного зала художественного театра. Станиславский ему прислал этот план, не очень понимает для чего. И Мейерхольд на этом плане, на каждом месте, а их там 1200 примерно, написал фамилию человека, который должен быть приглашен на просмотр. От кого зависит судьба решения. Он понимал, кто может быть за, кто может быть против. Если была активная фигура против, он его сажал на какое-то определенное место и окружал его людьми, которые, во-первых, его изолировали от тех, кто мог быть еще против, чтобы он не сблокировался во время спектакля, а во-вторых, чтобы все сидящие вокруг его настраивали в пользу спектакля. Это была гениальная режиссура. И Станиславский этот план получил. И по этому плану сделал приглашение. И спектакль был разрешен. Но вот интересно, что не любя Булгакова, не желая этой пьесы, в то же время спасая положение театра и Станиславского, Мейерхольд ему делает такую же. В 1934 году, в марте, начались прогоны и генеральные репетиции «Дамы с камелиями». Это была репетиция, на которой впервые собирались все компоненты спектакля. Оркестр появился, освещение, костюмы, грим, реквизит, декорации. То есть собирался весь спектакль. Это была мучительная репетиция, где была масса неполадок, она тянулась бесконечно. И, между прочим, на этой репетиции появился живой попугай. Дело в том, что у Дани с Камелем есть сцена в Бужевале, это предместье Парижа, где Марлиен Готье и Арман Дюваль удаляются от света, живут в деревне, и Мерхольду хотелось создать ощущение близости к природе и попиному счастью. Это переломный акт, и поэтому шли в ход всякие средства побочные. Райх пила молоко, которое только что из-под коровы приносили, как бы парное, макала туда булку. Масса было цветов, овощей, садовник какой-то. Мерхольд мечтал о том, что в новом театральном здании будет на сцену вывезена настоящая корова, и Маргарит Готье будет ее доить на сцене и просто пить от молока. Он говорил, эту сцену я посвящу Эйзенштейну. Почему? Надо вам сказать, что козлом отпущения на этой репетиции был помощник Мерхольда, помощник режиссера по фамилии Мехамед. И что бы ни происходило, Мерхольд кричал из зала: «Мехамед!» Выскакивал бледный, рыжий Мехамед, испуганный. Мерхольд его ругал последними словами. То, значит, исправлял все эти неудачи. Репетиция шла дальше, и через 5 минут опять раздавался «Мехамед!» У меня было такое ощущение, что он сейчас покончит с собой. Но проходило 5 минут, и Мехамед выходил с блюдечком, на котором был апельсин, раскрытый дольками, и нес Мерхольду. Мерхольд милостиво принимал этот апельсин, и репетиция продолжалась дальше. Во время этой репетиции третьего акта, уже было 2:00 ночи, все были раздражены, злы, вынесли на сцену этого попугая. И вот, когда не вступил оркестр, Райх, стоя около клетки с попугаем, сказала: «Ну вот и опять оркестр не вступает». И вдруг неожиданно из клетки закричал попугай: «Мехамед!» Ошеломление, смех, потом неловкость перед Мерхольдом, которого передразнил попугай, удивительно схватив его интонацию. И начали эту клетку закрывать одеялом, убирать со сцены, и пронесли ее мимо Мерхольда. И в тот момент, когда попугай поравнялся с Мерхольдом, он высунул свою мордочку и сказал Мерхольду буквально в лицо: «В Ленинграде нет винограда». Наступила большая пауза. Мерхольд нахмурился, а потом сказал: «Мы ведь едем в Ленинград, товарищи, что бы это могло значить?» В этой фразе весь Мерхольд. Когда уже театр был закрыт, и Мерхольд был одинок, от него многие друзья отвернулись. Даже выступали в печати против него, ближайшие его друзья. Вдруг зазвонил телефон. Звонил Мерхольду из Ленинграда молодой человек с довольно оригинальной фамилией Серый, которому поручили организовать на Красной площади на первом всесоюзном физкультурном параде делегацию ленинградцев. И у него хватило ума позвонить Мерхольду по телефону и спросить, не заинтересуется ли он постановкой этой делегации. И Мерхольд с радостью на это откликнулся. И, как всегда, Мерхольд в первую очередь подумал о том, чем можно удивить. Ему ужасно хотелось так организовать эту ленинградскую делегацию, чтобы она ошеломила. Он говорил этому молодому Серому: «Я предлагаю такой план. Когда наступит момент выступления нашей делегации, я выйду из центральных дверей ГУМа, выжду момент, когда опустеет несколько площадь, и свистну в свисток. И в это время из центральных дверей ГУМа в рассыпную выбежит вся ленинградская делегация. Бегунам, стометровщикам мы дадим возможность бежать на более далекие дистанции, а тяжеловикам, атлетам мы предоставим возможность сделать несколько шагов, чтобы они одновременно захватили всю площадь и расставились в шахматном порядке. Горохом высыпают и занимают сразу всю площадь. Уже, говорит, это произведет впечатление. Потом я свистну еще раз, и вы сгруппируетесь в фигуру адмиралтейства. Будут сделаны несколько перемещений по моим свисткам, когда эта делегация своими телами будет давать абрисы, известные в прелести ленинградской архитектуры». Вот такой он предложил план. Сейчас во всем мире этим приемом пользуется. Был парад физкультурный. В это время Мейерхольд сидел уже на Лубянке. Он был арестован за несколько дней до парада. Но это все было, это произвело огромное впечатление. И больше всех аплодировал тот человек, который его посадил. Он не знал, что он аплодирует человек, которого он посадил, который сидит рядом через несколько метров от Красной площади.
Вы слушали воспоминания о советском театре. Передачу по фондам Дувакина, который хранится в научной библиотеке МГУ, подготовила Тамара Леленкова.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Картошка». Россия – страна картофельной культуры. Завезли ее, однако, сравнительно недавно, и еще в XVIII веке называли «земляными яблоками», как, впрочем, и французы. В Англии картофельные именовались «потэто», в других странах – «земляными грушами», «тартуфелями» и «картуфелями». Известным поклонником картошки был Борис Пастернак. Все знают его фотографию с лопатой на картофельном поле перед домом. В 70-е, брежневские годы, личные 40 соток крестьянина давали такой же урожай, что и гигантское колхозное поле. И, давя личное хозяйство, власть отлично понимала, что лишать крестьянина последнего нельзя, иначе страна просто вымрет. «Поверх барьеров» – передача Маши Риховской. Впервые в эфире 15 декабря 2000 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Участники сегодняшней передачи о картошке утверждают, что Россия – это страна картофельной культуры. Но в Россию растения это завезли сравнительно поздно. В документе 18 века картошку называют «земляными яблоками», кои в Англии называют «потэтес», а в иных местах – «земляными грушами», «тартуфелями» и «картуфелями». Картошкой картофель стал позже, но прижился всерьез.
Вот так. Целый день сегодня копаю картошку. Все время шла белая, белая, белая. А вот сейчас 2-3 куста у меня синеглазка. Белая дает больше урожая. Синеглазка дает меньше урожая, но зато она на вкус какая, она рассыпчатая. Из нее пюре прекрасное.
Русские писатели, поэты, не меньше крестьян ценили картошку.
Пастернак сажал картошку получастка, он сам вскапывал. Он очень боялся, что семья будет не накормлена. Картошка была, видимо, пунктиком. Картошку он сажал до последнего.
Вспоминает репризу клоуна Карандаша, услышанную в детстве. Второй клоун спрашивает Карандаша: «На чем ты сидишь?» «На мешке с картошкой», — отвечает Карандаш. «Нашел место». «А что, вся Москва сидит на картошке?» Спустя не один десяток лет и российская провинция, и деревня продолжают сидеть на картошке.
Вот так. Целый день сегодня копаю картошку. Все время шла белая, белая, белая. А вот сейчас 2-3 куста у меня синеглазка. Посмотри, какая. У нее вот эти глазки немножко отливают в лиловые. Белые, она дает больше урожая. Синеглазка дает меньше урожая, но зато она на вкус какая, она рассыпчатая. Из нее пюре прекрасное. Вот смотри, посмотри белые. Вот у нее точки-точки черные, червячки черные, вот эти пятна, которые надо вырезать.
Рассказывает Таисия Николаевна Чернявская.
Отец погиб от брюшного тифа. Это был 18-й год. У меня было две подруги. Одна была Нина Конза, немка. Она просто была истощена. Вторая подруга была Нюша, Анна Киселева, но она была побогаче. Богатство их не заключалось в том, что они имели корову. Мы с этой Нюшей ходили на поля, на колхозные, после уборки картошки, перекапывали эти поля, и нам попадались маленькие такие, как грецкие орешки, картошка. Я и хотела еще поделиться с этой снемкой. Она занимала маленькую кухоньку в двухэтажном частном доме. Просто ее пожалели и разрешили ей там жить. Там была железная маленькая печурочка, и мы варили в большой кастрюле на 3 литра воды, клали 3 горсточки этой мелкой картошечки, и пили эту водичку, считали, что мы обедаем. И то за эту картошку пришлось нам расплатиться, потому что в тот момент, когда мы ее собирали, ехал какой-то представитель сельского совета, и он сразу повернулся лошадь к нам, сразу нас схватил. Хорошо, у этой Анны, у Нюши был отец. На следующий день он нас каким-то образом оттуда освободил. А теперь, вот теперь, когда я уже, мне уже 87 лет, и я приезжаю к своей дочери на участок, я не могу удержаться, чтобы не пойти на картофельное поле и не помочь, когда я выкапываю мелочь, и некому ее отдать. Но мне ее просто не поднимаются руки, чтобы ее выбросить на помойку.
Картофель – это основной продукт при определенном нищенском уровне развития экономики.
Говорит Лев Тимофеев, писатель, экономист, автор книги «Технология черного рынка» или «Крестьянское искусство голодать».
Конечно, картошка была всегда основной едой крестьянина, ну, по крайней мере, в средней полосе России. Как раз, когда писалась эта книга, в 70-е годы были в рязанской деревне перебои с поставками хлеба. Очередь за хлебом занимали с утра. Такая была глинистая масса, больше, чем хлеб. Первый же интерес к деревне, первые же поездки в деревню, они совершенно потрясли. Я увидел, что Россия-то, по сути дела, кормится не столько от колхозных хлебов, сколько от этих 40 соток. И это же совершенно зрительное сопоставление. Вот огромное, многогектарное поле колхозное. И вот эти 40 соток крошечных. Оказалось, что с этих 5-7%, но принадлежащих, если не юридически, то по факту крестьянину и обрабатываемых как его собственные, вот они дают столько же, по крайней мере, продукта. Только самые мудрые понимали, что сколько крестьянин не дави, а надо ему оставить нечто, чтобы он жил.
Рассказывает Тамара Егоровна, в прошлом орденоносная доярка, жительница деревни Большой Снопово.
Мать пекла ватрушки с картошкой. Значит, она делала тесто с ржаной муки. Смелит бывало. Вы верите или нет? Вот сделает лепешку, вот такущую лепешку, большущую, а края у ней стоят, как цементом. Наварит картошки в очистках. Сейчас мы сто не чистим. Толкушкой ее, эту картошку всю истолчет, посолит, вольет молочка, разобьет там сколько, 2-3 яичка, все это смешает, и вот в эту лепешку накладывает. И напечет вот таких лепешек, а потом их режет так, и к чаю подает.
Сколько лет вам было, когда мать умерла?
Когда мать умерла, 10 лет. А сестре было 14. Без картошки, конечно, было бы дело труба. Там по сколько килограмм давали на трудодень, много картошки давали. И также зерно. Мы сами растили. Усадьба называется. Значит, мы половину усадьбы сажали под картошку, а половину усадьбы мы косили на сено. Мы после войны с Тонией, у нас не было картошки на посадку. Мы очистки сажали. Где глазки? Свезешь, продашь мешков 20-25, тогда маленько что-нибудь купишь. И ехать в Москву. А картошка стоила 8 копеек, 10 копеек. То, может, какой пальтишко себе купишь там. Да. Какой-нибудь шевьет, на рынке какой-нибудь там Машка сшила. Скулебакала. Ну, обувку купишь в магазине, там какие-нибудь вылочные сапоги. Купим штапель, пойдем. Тетя Дунь, шей нам платье. Сошьет. Придумать с какими-то соборочками, с фигурочками. Там материал стоил рубль. Ну, покупали, ты же ни шелк, ни шерсть.
Внуки ваши любят картошку?
У нас Шурик вообще в картошке обмирает. Он очень любит суп картофельный. Он говорит, я кашу поел, через 2 часа я хочу есть. А картошку, говорит, я поем, я могу не есть до позднего вечера. Вот что-то они ездят на рынок, покупают вот обрезки, свинина. И на этих обрезках она жарит картошку. И туда и луку головкой, туда луку зеленую, туда и укропу. Всего натолкает, и картошка объедение у ворот большой.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Картошка».
В результате вот тех природных условий, в которых расположился российский народ, ему пришлось пищу употреблять злаковые, картофель.
Говорит Яков Маршак, главный врач наркологического центра Кундала.
В результате питания высокогликемической пищей характер россиянина сделался ленивым. Что такое лень? Это когда человеку неприятно, если его побуждают к деятельности, когда он теряет свое ощущение неги. Специалист по истории питания Сергей Арутюнов мне говорил, что те этносы, которые питаются в основном мясной пищей или рыбной пищей, они после еды очень любят веселиться. У них начинается период активности. А народности, которые питаются крахмалистой пищей, они, наоборот, любят зрелища. Феномин, риталин, кокаин. Наркотики, которые называются стимуляторными. А существуют наркотики седативные. Человек, который 3 раза в день ест картошку и знает, что такое алкоголь, он через некоторое время после того, как поел картошки, испытывает то неприятное ощущение, которое он знает, как замечательно, что он заливается алкоголем. Чувство уныния, одиночества, ощущение того, что силы оставляют вас, раздражительность, неспособность при помощи мысли управлять своими чувствами. И многие люди начинают застревать, делая что-то или думая что-то.
Картошка, она была и будет одним из основных видов питания человека. И это у нас по генам.
Я разговариваю с Николаем Харитоновым, бывшим директором совхоза, а ныне руководителем депутатской агропромышленной группы.
Кому-то нравятся спагетти, кому-то нравится рыба, морские продукты.
Утверждают, что такой рацион питания, картошка, каши, породил и национальный характер, русскую лень, например.
Как раз вот русский, российский человек доказал, что это неправда. Какой народ цивилизованный тогда, когда фашистские полчища за считанные дни, недели Европу покорили, Европа, которая в рационе питания имела не только картофель, а красные вина, мраморное мясо. Наши русские солдаты, те, кто в рационе имели достаточно большое количество картошки, как раз ленивый, такой объем земли в огороде не обработает.
Но вот после такого обеда, картошка да блины, разве в сон не тянет? То ли дело антрикот.
Человек, который постоянно чувство испытывает долго перед домом, перед семьей, перед родиной, его в сон не тянет.
Наши бедные желудки, лодки, 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 были вечно голодны, ны-ны. И считали мы минутки, нутки, нутки, нутки до обеденной поры, ры-ры. Костра угли сияни, яни, 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 серый пепел и зола, ла-ла. Ради нашего обоняния, яни, 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 дух картошки у костра, стра-стра. Здравствуй, милая картошка, тошка, 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 низко бьете
Евгений Герасимов начинал с производства укропа петрушки. Но скоро это дело стало неприбыльным.
Зелень уже не так шла. Народ стал нищий, как говорят. Им не до зелени. Сейчас человек уже последние копейки выкладывает на картофель. Хлеб, картофель, кусочек мяса или рыбки. Вообще-то я раннюю сажаю, на которой можно деньги рвануть, Невская. За ней тут же идет синеглазочка, на которой осенью не прогоришь. 99-й год был засушливый. Стали волноваться, будет ли картошечка. Получился урожай отменный. Были сорта до килограмма. Одна картофелина. Мы не стараемся такие выращивать. Очень крупные. Загущаем посадку. Ее не любят. Дупластая бывает.
Как вам удалось такую здоровенную картошку вырастить в жаркое лето?
Вот дождливое лето. В глине вода не уходит глубоко. Картофель загнивает. В жаркое время на возвышенностях сохнет картофель. А вот такая местность, как у меня, песчано-низкая местность, песок, он в дождливое лето лишнюю влагу пропускает, а за счет низины испарение подпитывает корневую систему. Меня ни дождь, ни засуха не берет.
В современной деревне есть поразительные деловые люди.
Говорит Лев Тимофеев, писатель-экономист.
Это люди в возрасте от 40 до 50 лет. Это люди, которые поняли механизм этой колхозной жизни и поняли, как им этот механизм приспособить к собственной выгоде. Есть фермеры, которые кормят буквально власти целого района на той же картошке. При том, что они зарабатывают 15 рублей на рубль, потраченные на картошке. Они показывают, конечно, в официальных бумагах в лучшем случае 1/15 части этих прибыли, потому что иначе у них отнимут это. И они тяготятся этим. Тем, что они вынуждены вести свои дела в теневой сфере. У них достаточно уже силы для того, чтобы легализовать свой бизнес.
Прежде чем посадить в землю, из коровяка делали горшочки. И туда мы сажали вот этот самый глазок, поливали. А потом, когда уже земля прогреется, брали эти горшочки, ставили аккуратненько в лунку, накрывали землею и ладошками приминали.
О военном и послевоенном голоде рассказывает поэт Александр Говоров, уроженец города Тима Курской области.
А вот весна, или не весна, но вроде капнулась весла, а грязь струей из-под лаптишек и потянула нас, мальчишек, на огородине весьма. Ты, критик, на меня не пялься. Пишу, что было все как есть. Грязь ледяная из-под пальца. О, как же хочется-то есть. Но оступись. И тут же взрыв. Шаг в сторону и в небе взмыв. Но пальцы ищут спора картофелину на обед. Тут поскородили саперы миноискателем. Мин нет, а вот она. Еще одна. В Германии сработана, а мне под хлебушка-горбушку. Сейчас сиди себе, грызи. Вылавливаю, как лягушку, картофелину из грязи. Еще снег не стаял, но уже поле плывет. Как бы не убирали картошку, а там оставались там под землей. И вот она буквально, знаете, как жаба. Поля у нас были заминированы. Сколько на моих глазах моих сверстников подрывались на минах, на снарядах, водянкой. Под кожей образовывался слой воды. И так ткнешь вообще пальцем. Из тебя, как из-под крана, сок брызжет. Картошку сажали только по приказанию немецкой управы.
После войны-то вы, наконец, наелись картошки?
Пока ты не расплатишься с налогами, ты не имел права одну картофельную съесть. Мы два раза в году могли картошки от души поесть. Когда убирали, небосвод подпирался дымками. Ботва, куда ее? Мы в костер и пекли картошку.
Продолжает Лев Тимофеев.
Картофельная цивилизация – это цивилизация несвободного, ленивого, не имеющего выбора человека, который вынужден производить картошку, потому что это привычно, потому что это легко, и потому что ни на что другое нет ни сил, ни средств.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Картошка».
В 1983 году Нину Садур, тогда студентку литературного института, послали убирать картошку. Результатом этой поездки явилась пьеса «Чудная баба».
Совхозное картофельное поле, вдалеке желтая роща, серое небо, холодно, однообразно, пустынно. По полю бредет Лидия Петровна. Ее прислали с группой товарищей на уборку картофеля. Она заблудилась. Вдруг Лидия Петровна замечает бабу, которая давно уже скачет рядом с ней по буграм и рытвинам. «Ой, гражданочка! Женщина, женщина, подождите! Стойте! Вы местная, да? Ой, я не могу, я так рада! Вы откуда взялись? Я заблудилась тут у вас. Скажите, пожалуйста, как мне пройти на третий участок? Это не третий участок, нет? Тут не разберешь. Людей нету почему-то. Баба, ты есть!» Лидия Петровна, слегка опешив. «Я? Ну да. Я хочу спросить у вас, как мне на третий участок? Нас послали убирать, я опоздала, все наши ушли, а никто толком не говорит, запутали меня. Ну что же вы молчите? Я не знаю, как вас называть, баба? Тетенькой зови». Лидия Петровна: «Мне нужен третий участок. Где это?» Баба: «А там!» Машет рукой куда-то. Лидия Петровна: «Где там? Я не поняла». Баба хихикает: «Вы какие-то странные совхозники. Вы хотите, чтобы вам картошку убирали? Зачем вы смеетесь? Мы к вам не напрашивались». Идет. Баба идет рядом, хихикает. «Я правильно иду туда?» Баба радостно: «Туда, туда!» Пьеса написана о картошке, а картошка – символ земли, культовый предмет для русских. А баба, скачущая по этому полю, тайная душа этой земли, которую Лидия Петровна никогда не замечала и, мало того, закатала под асфальт. Я была потрясена красотой этого простора. Гигантское небо и гигантское поле. И вот эти деревенские люди – это были грубые лица, не московские. И я помню острое чувство вины, изумления и даже испуга от того, что я вдруг поняла, что я вот к этой женщине не смогу подойти и заговорить с ней вот на своем языке. И мне нужно было срочно убежать, чтобы это записать. Я, кстати, еще и вовремя уехала. Условия у нас были ужасные. Мокрые простыни, ледяная избушка. И все, представьте, молодые люди. 90% из них заболело тяжелой формой желтухи. По сути, инвалидами стали.
Выращенная в палисаднике писательского поселка на Беговой, картошка была малюсенькой, розовенькой. Совсем другая она росла на огромных, изначально 2-гектарных участках в Переделкино. Вспоминает Мария Говорова, внучка поэта Татьяны Ефимовой Толстой, приемная дочь Юрия Лебединского.
Картошкой заклеивали конверты, клеили игрушки. Картошку сажали все, абсолютно все. И Нилина сажали картошку, и Чуковские сажали картошку, и Катаевы сажали картошку, и Пастернаки сажали картошку, и Федина сажали картошку. А Пастернак сажал картошку получастка, он сам вскапывал ежегодно. И то, что Борис Леонидович сажал картошку, нам это казалось каким-то странным. Тогда уже была другая совсем жизнь, это 50-е годы. Уже картошка не являлась такой ценностью. Он очень боялся, что семья будет не накормлена. Картошка была, видимо, пунктиком. Картошку он сажал до последнего. Последние грядки, когда его хоронили, все старались, так сказать, не заступать, потому что это были вскопанные им грядки.
Это только в святочных историях. Нищие могут быть нравственными.
Говорит Лев Тимофеев.
Нравственность и благосостояние вовсе не противоречат друг другу. И я думаю, что уровень нравственности российского общества будет расти пропорционально уровню его благосостояния. И если уж говорить о картошке, это будет происходить одновременно с тем, как картошка будет занимать все меньшее место в рационе питания.
костре картошки напекли. Смелее, сестренка, на, потри рассыпчатую скоркою, в руках, как угли, колкою. Давай, хватай и в соль макай, и пополам разламывай, и половинку сразу в рот. Она вкусна, вкуснее, чем мед. Дуй, дуй, пока не схватит сил. Но вот какое дело, пока я речь произносил, и Вовка речь произносил, и Левка речь произносил, сестра картошку съела.
Слушали передачу Маши Ряховской «Картошка». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Редактор Игорь Померанцев.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. И это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».